Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Одна из самых поражающих сторон евангельской истории – это рассказы о чудесах, совершенных Христом. Он исцелял больных, проявлял власть над силами природы и даже воскрешал мертвых. Из всей евангельской истории рассказы о чудесах наиболее проблематичны. Обычно мы не испытываем трудностей в восприятии учения Христа. Даже люди, не принимающие учение Спасителя как полную и окончательную истину, могут уважать его идеалы. И много есть людей, которые, не будучи христианами, прилагают усилия, чтобы внедрять христианские идеалы в жизнь. Но когда речь заходит о чудесах, дело принимает другой оборот. Большинство, включая часть христиан некоторых протестантских конфессий, находит невозможным верить в то, что на самом деле имели место чудеса, о которых сообщает Евангелие. К ним относятся как к суевериям или сказкам, но существует распространенное и устойчивое мнение, что для современного человека абсолютно невозможно принимать эти факты буквально. Огромное число людей находит трудным допустить вторжение сверхъестественного в мир. Но само по себе нерасположение человека верить в сверхъестественное не означает, что сверхъестественного не существует. Конечно, следует понимать, что не всегда ясно, что люди подразумевают, когда они говорят «чудо». Мы можем посмотреть на какую-нибудь суперсовременную, красивую и умную машину и сказать «какое чудо!». Но это чудо собирают на заводе, и его можно купить при наличии нужного количества денег. Кто-нибудь может сказать, что чудо – это нечто, противоречащее законам природы. Но другой может указать, что нет таких вещей, как фиксированные законы природы. И то, что мы называем законом, на самом деле лишь рационализация того, что происходит в действительности. Ну, например, кто-то из примитивного племени может смотреть на современное изобретение, вроде телевизора, как на чудо. А другой будет знать его устройство и опишет иначе. И то, что еще 100 лет назад воспринималось как чудо, сегодня уже никого не удивляет. Но евангельские чудеса невозможно объяснить простым развитием технического прогресса и человеческой мысли. Они сегодня поражают наше сознание так же, как и сознание людей, живших 2000 лет тому назад. И здесь надо задать вот какой вопрос. А совместимы ли чудесные рассказы с учением Христа о самом себе? Ведь Христос учил о себе как о Сыне Божием, как о Боге. И если мы принимаем веру во Христа как в Бога, то тогда для нас нетрудно принять историю евангельских чудес как заслуживающую доверия. Люди, которые отвергают чудо, отвергают его на том основании, что оно противоречит законам природы. Но ведь когда мы исповедуем веру в Бога как в Творца мира, то под Творцом надо понимать не только тот мир, который мы видим, и не только Вселенную, которая находится уже за границами нашего зрения и наших знаний, но и то, что мы называем законом природы, является также творением Божиим. Бог не только творит мир, но Он как бы вкладывает в него механизм, согласно которому мир живет и развивается. Сама разумность нашего мира и разумность его законов свидетельствует не о его случайном возникновении, возникновении из ничего или в результате взрыва. Из ничего бывает только ничего, а в результате взрыва возникает не гармония, а разруха и хаос. Разумность мира и его законов свидетельствует о мудрости того, кто дал бытие этому миру, и кто вложил в него законы, на основании которых мир существует. На то, что Бог вложил в мир закон, указывают уже первые строки Библии. Когда книга Бытия повествует о творении мира, то не говорится, что сам Бог творит каждое живое существо или каждое растение, нет, но Бог произносит слово, провозглашает законы, на основании которых начинается процесс зарождения жизни на земле. «Да произведет вода, да произрастит земля», — говорит Господь. И вот эти слова Создателя и закладывают в мир то, что мы сегодня называем законами природы. И в воде начинает зарождаться жизнь, потом эта жизнь распространяется на сушу. Тем, кого интересует, как это приблизительно все происходило, надо обратиться к учебникам по естествознанию. Для нас важно другое. Началом всего послужило Божественное Слово, которое не только вызвало мир из небытия, но и даровало ему законы. Ну а поскольку Бог – творец этих законов, то как Он их создал, так Он их может и отменить, это в Его власти. И когда Бог приостанавливает действие того или иного закона, то это и называется чудо. Кто-то говорит, ну, этого же не может быть. Да, для нас этого невозможно, потому что мы не создавали этих законов, и мы подвластны им, но для Бога ничего невозможного нет. Он никому не подвластен, Он сам все держит в своей власти. Поэтому, когда евангелисты описывали чудеса, совершаемые Христом, то они тем самым подчеркивали Его божественные полномочия и власть. И ведь не случайно особо много чудес содержится в Евангелии от Марка. Марк описывает учение Христа в действии. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Марк не приводит учение Христа, там нет богословских речей. Он приводит действия Христа, Его чудеса, которые лучше всякого учения доказывали божество Христа. Апостол Марк писал Евангелие в Риме для язычников, а для язычника свидетельство о божестве – это способность сверхъестественному. Поэтому евангелист Марк демонстрирует божество Христа именно обилием совершаемым им чудес. Это было понятно для сознания язычников, поскольку именно в чудесах для них проявлялась реальность божественного присутствия. И когда Иоанн Креститель посылает спросить своих учеников у Христа, действительно ли он ожидаемый Мессия, то Христос отвечает: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». То есть чудеса наряду с другими признаками дают свидетельство истинности его мессианства. О Христе как о великом чудотворце говорят не только Евангелия, но и нехристианские источники. Ну, например, иудейский историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» делает о Христе следующее заявление, цитирую. «В это время появился Иисус, мудрый человек, если вообще можно назвать его человеком, ибо он был творцом чудесных дел и учителем людей, радостно внимавших истине. Он привлекал к себе многих и из иудеев, и из язычников. Он был Христом. И когда Пилат по обвинительному заключению важных лиц среди нас приговорил его ко кресту, любившие его вначале не оставили своей любви, ибо он вновь явился им живым на третий день. Божественные пророки предсказывали это и 10 000 других его чудесных дел. И даже до сего дня племя христиан, которое названо по нему, не вымерло». Конец цитаты. Конечно, этот отрывок являет известную проблему, и ученые придерживаются разных мнений относительно того, что здесь написано самим Иосифом, а что было добавлено другим авторам. А проблема в том, что отрывок откровенно говорит об Иисусе, что он был Христом. Но Иосиф Флавий не был христианином. Он был иудеем. А чтобы иудей делал такие недвусмысленные заявления, представляется маловероятным. Долгое время считали, что эта фраза была вписана в произведение Иосифа более поздним христианским издателем. Или Иосиф написал, что Иисуса называли Христом, а впоследствии этот текст исправили. Но совсем недавно, в середине 20 века, был обнаружен древний арабский перевод иудейских древностей Иосифа Флавия, и в этом древнем арабском переводе это место выглядело иначе. Оно звучит так: «О котором говорили, что он был Христос». А дальше уже все по тексту. Вот так иудей уже мог написать. Это текст правильный. Но что касается остального описания Христа у Иосифа, то большинство ученых не сомневаются в его подлинности. А это описание включает в себя утверждение, что Иисус был чудотворцем. Дальнейшие свидетельства из иудейских источников содержатся в Талмуде, который сообщает, что Иисус был казнен за волшебство, потому что он вводил людей в заблуждение. Вот это любопытная параллель к свидетельству Евангелия. Она подтверждает, что иудеи сомневались не в самом факте чудесной силы Иисуса, а только в ее источнике. Иудеи считали, что он действовал темной силой, Вельзевула, но они не сомневались в реальности его деяний, в реальности чудес. Второй источник информации о чудесах – это свидетельство ранней церкви. Чудеса – это один из элементов христианской веры. В некоторых местах книги «Деяний апостольских» служение Христа открыто описано в терминах чудотворения. Апостол Петр говорит о силах и чудесах и знамениях, которые Бог сотворил через Иисуса. проповеди апостола Петра Корнилию и его домочадцам есть упоминание о том, как Иисус ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Вот все это подтверждает, что на ранней стадии христианства, то есть изначально христиане верили, что Христос творил чудеса, и христиане могли обращаться к нехристианам на основании этих чудес. И вот если христианские свидетельства соединить с иудейскими, то станет ясно, что большинство знавших хотя бы что-то о служении Христа верили, что Он творил чудеса. И эта вера была независима от того, были верующие в это христианами или не были. Противники евангельских чудес обычно выдвигают три факта для обоснования своей позиции. Первое. Некоторые из критиков показывают, что литературная форма евангельских чудес часто подобна форме похожих рассказов в эллинистической языческой литературе. Например, ряд ученых обратили внимание на параллели некоторых евангельских рассказов с историями об одном каппадокийском визионере и чудотворце первого века Аполлонии, история жизни которого была написана в III веке Филостратом. Но ведь это не удивительно. Истории о чудесах Христа были записаны грекоговорящими людьми, которые, естественно, использовали литературные формы и обычаи, привычные для них. Поэтому совершенно естественно, что авторы, которые писали о случаях одного порядка, использовали схожий язык. Второе. Хорошо известно, что с течением времени жизнь выдающихся, легендарных или святых личностей обрастает различными чудесными подробностями. Хороший пример тому – жанр духовной литературы, известный как «жития святых». Вот нечто подобное, они говорят, происходило и с рассказами о Христе. Но существуют неопровержимые доказательства, что чудеса Христа не могут происходить из такого рода спекуляций, поскольку самые ранние записи о жизни Христа могли быть сделаны примерно в 45-м году, то есть спустя 15 лет после его воскресения. Даже наиболее принятая датировка Евангелия от Марка, да где-то между 65-м и 70-м годами, она отстоит только на 35 лет от евангельских событий. А ведь сознательный процесс мифологизации требует куда более долгого времени развития. Когда появились Евангелия, в живых еще было много очевидцев событий в них описанных, и они, несомненно, исправили бы те рассказы, которые не отвечали бы истине о жизни Христа. Вот посмотрите, чем отличаются жития древних святых от жития святых новомучеников, то есть тех, кто пострадал за веру в нашей стране в 20 веке. Отличается тем, что в житиях новомучеников нет чудес, а жития древних святых – это сплошные чудеса. Но новомученики дожили недавно. О них остались свидетельства, документы, воспоминания. Еще живы те, кто их видел. И поэтому приписывать им какие-то чудесные истории пока не представляется возможным. Хотя в будущем такое возможно и будет происходить. Но для этого надо время. А у евангелистов этого времени не было. Время от вознесения Христа до написания Евангелия было значительно меньшим, чем время, отделяющее нас сегодня от событий гражданской войны и подвига новомучеников российских. К тому же есть существенное различие между евангельскими чудесами и эллинскими историями, и житиями святых, и там апокрифическими евангелиями. Вот, например, так называемое арабское Евангелие детства. Там описывается, как Христос сотворил троих детей из коз, которых он обнаружил в печке. Или также апокрифическое Евангелие детства от Фомы упоминает, как Христос превратил 12 глиняных птиц в настоящих воробьев в субботу. Но все это существенно отличается от новозаветных чудес, поскольку легенда о чудесах всегда нацелена на показное проявление сверхъестественных сил. Но в Евангелии совершенно ясно дается понять, что когда Христос творил чудеса, то его интересовали не удовлетворение праздного любопытства толпы, а сверхъестественное. Он совершенно ясно ответил, что не занимается такого рода спектаклями и не показывает фокусов. Помните, когда фарисеи стали просить Христа показать им знамение с неба, то есть сотворить чудо, Христос сказал, что не будет им чуда, кроме знамения Ионы Пророка. Отличительное свойство евангельских чудес от языческих, так и от более поздних христианских рассказов, которые зафиксированы в житиях святых, заключается в том, что в Новом Завете чудеса всегда имеют смысл, а не просто демонстрируют сверхъестественное. И третье. Скептики указывают, что в двух из трех искушений Христос решительно отказался совершить чудо. Поэтому с их точки зрения нелогично, чтобы в ходе своего служения он стал бы совершать чудеса. Но разница между отказом совершить чудо в момент искушения и чудесами, которые зафиксированы в Евангелии, есть существенная разница. Деяния Христа характеризовались не демонстрацией силы и могущества, а смиренным служением Богу и людям. В искушениях он отказался от возможности властвовать над людьми посредством чуда. Но он совершал чудо, когда люди нуждались в нем. Искушая Христа в пустыне, дьявол предлагал ему превратить камни в хлебы или броситься на землю с высоты храма и не разбиться, но получил отказ. Почему Господь отвергает возможность посредством чуда убедить людей поверить ему? Потому что внешнее воздействие на сознание человека всегда связано с принуждением, с нарушением богоданной свободы личности, а Господь всегда оставляет человеку свободу приятия или неприятия чуда, ибо верить, как и любить, можно только свободно, а не под влиянием доказательств. Чтобы понять смысл чудес, их надо выстроить в контекст всего служения Христа. Евангелия рассматривают жизнь и дела Христа на фоне обетований Ветхого Завета. Эти обетования исполнились во Христе. Это значит, что точное понимание чудес Христа мы можем понять в свете Ветхого Завета. Вот как и его самообозначение «Сын человеческий» было бы невозможно понять, не зная его ветхозаветного значения из книги пророка Даниила. А в Ветхом Завете чудеса всегда что-то означали. Что говорит Бог, часто связано с тем, что Он делает. Вот в еврейском языке слово и дело обозначаются одним термином. И то, и другое в еврейском мышлении тесно связано между собой. Действия Бога можно рассматривать как продолжение его слов. Ну, например, чудеса, совершенные Моисеем перед фараоном, были совершены не для эффекта. Они были средством выражения воли Божией, видимыми знаками истинности слов Божьих. Эта идея была особенно воспринята пророками Ветхого Завета, которые часто совершали символические действия, чтобы усилить воздействие своих слов. Например, пророк Исаия ходил голым вокруг Иерусалима, символизируя то, что союзники иудеев будут уничтожены. Пророк Иезекииль нарисовал картину города на черепке, как картину того, что произойдет с Иерусалимом. То есть эти действия были не просто символами, а частью вести Божией через пророков и были тесно связаны со смыслом деяний Божиих в истории его народа. И когда Иоанн Богослов называет чудеса Христа знамениями, то подразумевает, что подобно знамениям пророков, чудеса Христа есть продолжение в действии его учения, данного в притчах. Через чудеса люди должны понять, что не только пришло Царствие Божие, но что Христос – его центральная фигура. В своем первом чуде превращение воды в вино в Кане Галилейской Христос, как пишет евангелист, явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Но Христос совершал чудеса не для личной выгоды. В прологе Евангелия от Иоанна говорится, что слава Христа не была его собственной. Это была слава Отца, к которой он был причастен как Сын Божий. Та же тема появляется в ряде чудесных историй, где Христос за исцеление больного требует воздать благодарение Богу, а не себе. В чудесах Бог показывает свою силу так, чтобы люди поняли, что Царствие Божие приблизилось с пришествием Христа. Чудеса повторяют в действии учения Христа. Нетрудно увидеть, как разные типы чудес наглядно показывают разные вещи, о которых он говорил в притчах. Чудеса делятся на три группы. Каждая из них выражает различные аспекты учения Христа. Одни говорят о значении Царствия Божия для отдельного человека, другие – для мира в целом, а третьи – для будущего. Ну вот давайте немножечко поговорим об этих трех аспектах. Первое – Царствие Божие и отдельная личность. В одном из искушений дьявол заявил, что он господин царства мира сего. И многие люди времен Христа соглашались с этим. Когда они смотрели на свою жизнь и жизнь других людей, то они видели страдания, несправедливость, болезни, смерть. Ведь все это было знаками того, что их жизнь находится под влиянием действия злых сил. Было общераспространенным верование, что причиной болезни являются демоны. И важной стороной учения Христа было то, что люди могут быть освобождены от господства греха в их жизни, если примут Христа. А иллюстрировало он это положение изгнанием бесов и исцелением людей от болезней. Вообще, исцеление физических болезней так и переводится в Новом Завете словом «исцеление». А психические недуги, то есть в Евангелии свидетельство об исцелении Христом психических болезней. Он исцелял лунатиков, шизофреников, а также исцелял бесноватых. Вот исцеление подобных болезней переводится словом «чудотворение». Когда апостол Павел перечисляет список даров Святого Духа, то этих даров много, и они разные, и вот есть среди них исцеление и чудотворение. Так вот здесь надо делать различие. Исцеление – это физические болезни, а чудотворение – это врачевание психических расстройств и беснования. Все эти сообщения евангелистов являются для них знамениями того грядущего исцеления, которое придет к человеку через спасение. Слово «спасение» по-гречески «сотерия». И если это слово перевести буквально, то оно и означает «исцеление». Спасение – это значит исцеление. Спасение – это исцеление человека от болезни греха, которая поразила человечество со времен Адама. И исцелиться от болезни этой – это и значит спастись. Второй аспект учения Христа, данный в чудесах – это царство и мир. Если исцеление показывают Христа как избавителя человека от власти греха, то природные чудеса показывают Христа, делающего то же самое, но уже для всего творения. Власть дьявола распространилась не только на жизнь отдельного человека, но и на жизнь всей природы. Сатана был действительно князь мира сего, и Христос пришел изгнать его из всех сфер его господства. Так он запрещает ветру и волнам, как запрещает бесам, которые вредили жизни людей. Важной частью вести Христа было то, что он пришел спасти людей во всей среде их обитания, и в природных чудесах нам дано поразительное свидетельство тому. И третье – Царствие Божие в будущем. Учение Христа о будущей жизни также присутствует в чудесах. В иудаизме будущее Царствие Божие изображалось чаще всего как пир. И сам Христос не раз описывает это царство в виде трапезы. Чудесное насыщение 5 и 4 тысяч людей – это явление этого образа в действии. Здесь Христос показывает себя как Мессию, который насыщает народ Божий, устраивает им пир, которого иудеи и ожидали от Мессии. Рассказы о насыщении 5 и 4 тысяч – это как раз одна из таких мессианских историй, о которых мы уже говорили. Евреи верили, что когда придет Мессия, то он устроит им грандиозный пир. И Христос устраивает им этот пир, огромная толпа людей, но они насыщаются так, что остается еще много еды. Для них это был верный знак, что Мессия пришел, и не случайно, именно после чуда насыщения 5 тысяч народ решил избрать Спасителя своим царем, то есть признали в нем Мессию. Но Христос отказался, потому что не имел намерений быть таким царем, каким его хотели видеть. Есть также 3 случая, когда Христос воскрешал мертвых. Эти чудеса – выражение в действии его учения, что его последователи будут иметь жизнь вечную, что конечная власть не за смертью, а за жизнью, и те, кто принимают власть Христа в своей жизни, его силой преодолеют смерть и обретут жизнь вечную. Для совершения чуда необходимо одно обязательное условие – вера человека. Без веры в Бога невозможно исцеление. В 3 случаях Христос говорит исцеленным: «Вера твоя спасла тебя». А отсутствие веры было препятствием для совершения чуда. Действительно, без веры невозможно понять, что чудеса – это знамение Бога. А неверие вело к заключению в том, что Христос находился в связи с сатаной. Некоторые исследователи Нового Завета отмечают, что в современной психиатрии вера – это важная сторона исцеления, излечения. И они предполагают, что это может объяснить исцеление, совершенное Христом. Но вера, которой добивался Христос, очень отлична от той веры, которую имеют в виду психиатры. Христос требовал не настроя, не предрасположения к исцелению, а безусловного приятия власти Божией. Просить Христа об исцелении и означало такого рода веру, как доверие Богу и Христу, как его Сыну. Цель чудес можно сравнить с целью притч. Для верующих в Христа они средства откровения, а для неверующих они не принесут возможного просвещения. Почему вера необходима при совершении чуда? Ну, Бог-то может совершить чудо и без нашей веры. Ну, конечно, может, но только чудо-то надо не Богу, а нам. и без веры чудо ничего в нас не изменит. Вот давайте вспомним евангельскую историю. Помните, когда Христос был распят, и иудеи кричали: «Сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Вот если бы он взял и сошел, что они уверовали бы в него? Ну, конечно, нет. Они бы очень удивились этому, разошлись бы по домам, а через пару дней они бы опять стояли перед дворцом Пилата и кричали: «Распни его», потому что не было веры в их сердце. А как отреагировали члены Синедриона на самое великое чудо, которое совершил Христос, когда он воскресил Лазаря четырехдневного? Они что, во Христа уверовали? Да ничего подобного. Они приняли решение убить Христа и убить Лазаря. А само чудо воскресения Христа кто-то, может быть, и не понимал, но книжники-то, вот эти ученые-богословы, которые тщательно изучали все мессианские места в Писании, они-то понимали, кого они убили. И когда охраняемая римскими солдатами гробница оказалась пустой, они поняли, что Христос воскрес, что Он Мессия, что Он Бог. Но только веры им это не прибавило. Злобы прибавило, которые они обрушили на последователей Христа. Да и сам дьявол, разве он сомневается в существовании Бога? Он борется с Богом, а борется с тем, кто реально существует. Все эти примеры свидетельствуют, что само по себе чудо не может пробудить веру. Человек может понять чудо как милость Божию к себе, когда у него уже есть вера. Вот давайте для примера возьмем реакцию человека религиозного и нерелигиозного на чудо, которое, ну, случается со многими людьми. Скажем, какая-то страшная авария. Все погибли, а у одного не царапины, хотя находился в самом опасном месте. Нерелигиозный человек скажет приблизительно так: «Ну, повезло, в рубашке родился». Но разве воспримет он это чудо как милость Божию? Уверует ли он в Бога? Ну, бывает, конечно, что и через такие кризисные ситуации люди приходят к Богу, но далеко не всегда. А вот для религиозного человека то, что он выжил тогда, когда должен был погибнуть, будет означать только одно – Господь сохранил. Он явил свою милость, он совершил чудо, и такой человек пойдет в храм, поблагодарит Господа. Он задумается над своей жизнью, что, может быть, это был звонок, что, может быть, Господь дает ясно понять, что в его жизни что-то не так. Он прочувствует, насколько хрупка и непрочна его жизнь. Одно мгновение, и все, ради чего ты жил, уже никакого значения не имеет. А с чем предстать перед лицом Божиим? И поэтому человек религиозный увидит в чуде и милость Божию к себе, и предупреждение, и наказание, и любовь Божию. Он в любом случае сделает вывод, а нерелигиозный просто скажет: повезло, и забудет, как дурной сон. Вот почему вера необходима при совершении чуда. И речь идет не о том, что человек был безбожником, увидел чудо и уверовал. Такого не бывает, или бывает, но очень редко. Христос говорит о вере не как уверенности в бытии Божьем, а как о доверии к Богу и принятии Его власти. И те, кто принимают власть Божию, им чудо-то не нужно. Потому что и жизнь строится по принципу «да будет воля твоя». Они вверяют свою жизнь Богу с верой в то, что Господь не посрамит их упование и проведет их по земной жизни с максимальной пользой для созидания жизни вечной. Такие люди просят у Бога не чуда, а помощи для преодоления сложностей этой жизни, только через преодоление которых человек и может духовно возрастать и укрепляться. На этом сегодня все. Храни вас Господь и Матерь Божия. До свидания.